относитесь к психологии? Дело в том, что вот последнее время, на мой взгляд, какой-то вот психологический бум, все бегут к психологу, лучше побегут к какому-то незнакомому дяде и тете, нежели там к своим родителям или поговорят там на кухне с своей второй половиной, выяснят какие-то неурядицы, сразу все бегут к психологу, начинают там изливать свои души, что-то он им советует. Что это такое? Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это что, нормально?
Конечно, это ненормально. Но это один из этапов, который должно пройти человечество. Видите, мы постоянно, со дня в день все человечество, это как одна шеренга, которая вот так вот постепенно идет. Каждый раз мы только возвращаемся в этот мир, снова возвращаемся. Так идут поколения. То есть каждое поколение последующее, это предыдущее, которое заново родилось. Это те же души, которые облачились в новые тела. Знаете, реинкарнация, так вот она и идет. И постоянно только эгоизм возрастает в нас. Каждый раз мы поднимаемся как бы по ступенькам все большего и большего эгоизма. Соответственно, есть деление на большее количество людей. Чтобы этот эгоизм в каждом не был большим, его немножко разбить на большее количество, чтобы люди могли с ним более-менее уживаться. Иначе бы мы тут убили бы друг друга. Поэтому и если у нас такая демографическая кривая. Сегодняшнее ощущение людей, оно такое, что они не знают, что с собой делать. Мы никогда не были в таком состоянии. Мы всегда были уверены, что следующее поколение будет лучше, чем мы. Мы будем жить лучше, мы будем работать меньше, мы будем отдыхать больше, у нас будет больше возможностей. А вдруг мы увидели, что наоборот, это все пошло вниз. У нас были, я помню, допустим, себя, там, 40-50 лет назад. Как нас учили в школе? 50 лет назад я был еще в школе. Нас учили, что через 50 лет какая будет жизнь? Действительно, так казалось. Люди будут работать там 2-3 часа в день, будут свободны, будет спорт, будет гуляние, будет все у человека, что хочешь. В итоге мы несчастные, в итоге мы не знаем, где наши дети, где мы, где семья, вообще все разрушается. Глобально эта вся муть валится на нас, человек не знает, что делать. То есть логично, так как он думал в течение всех тысячелетий, так как мы думали, что жизнь будет идти все время к лучшему состоянию, вдруг все в 50-х годах примерно прошлого века, все пошло наоборот. И идет с жутким таким скрипом и скоростью. А человек в таком случае не знает, что делать. Ответов ни на что нет. Ни у кого. Никто не может ничего прогнозировать. А если прогнозы, лучше их не читать. Куда деваться? Все находятся в страхе, все находятся во внутренней тревоге. Кто-то думает, что он забудется в бизнесе там, или в чем-то, или в сексе, или там, в каких-то делах. Специально так работает пропаганда на то, чтобы оболванить людей, придавить их. А куда их деть? На Земле оказывается из 7 миллиардов 5 миллиардов людей, что с ними нечего делать. Просто накормить и дать телевизор, чтобы они тихо сидели. Или уничтожить.
То есть можно найти сейчас, можно сейчас назвать то время, которое вот мы живем, это время огромного человеческого разочарования во всем.
Абсолютно верно. Вы вообще мастерица давать краткие хорошие формулировки. Я уже понял.
Да? Мне наоборот казалось, что я всегда очень много говорю, а суть найти вот какое-то окончательное слово очень и очень сложно. С чего начать, когда ты понимаешь, что тебе становится тесно в той распашонке, которую тебе надели в школе, в вузе, там... На какой-то работе. С чего начать расти?
Ничего не менять в своей жизни. Абсолютно ничего не меняя в своей жизни, только добавить к ней духовную составляющую. Продолжать работать, жить всю свою жизнь, как угодно. Оставайтесь такой, как вы, во всем том общении, обществе, в котором вы обычно существуете. Только добавьте то развитие, которое вечно в вас. То есть начните развивать душу. Тело, оно и так умрет со всеми этими нашими наполнениями там. Это все. Вот начните развивать душу. Есть у вас этот вопрос, для чего я существую? Вы с ним не очень-то ладите. И давно уже. Вот начинать его развивать и одновременно наполнять. В чем заключается вот это вот высшее существование, которое параллельно где-то идет, где-то я существую рядом с собой. Живу в этой жизни, и где-то рядом идет другая моя жизнь, но я ее не ощущаю. Только она идет рядом, но больше у меня о ней нет никаких данных, никакого чувства. Я хочу вот немножко ощутить то другое состояние, в котором я нахожусь. Вы начнете раскрывать вдруг, что действительно вы существуете в еще одном измерении.
Оттуда... Знаете, странное ощущение, я один раз себя поймала на этом ощущении, был у меня знакомый, намного старше. Меня так получилось, что человек стал уже в зрелом возрасте инвалидом и не мог выходить на улицу, и, соответственно, вот он читал, занимался каким-то своим, ну, он жил в своем таком довольно-таки замкнутом мире. И почему-то он выбрал меня как собеседницу, его уже давно нету, к сожалению. Но раз в неделю я к нему приезжала и вот слушала все, что он мне что-то говорил, что-то он находил какими-то своими соображениями, делился. Он был вне... суеты, годы его шли, вне суеты, вне всего, но странное ощущение. Я понимала, что когда я переходила порог его квартиры, я как будто бы время останавливалось. То есть я как бы, он как будто бы жизнь идет своим чередом, а он жил, я как будто бы, и было очень странное ощущение. С одной стороны, с одной стороны как-то очень интересно, а с другой стороны, когда я выходила из его квартиры потом на улицу, мне становилось страшно, и я понимала, что это большой самообман, что то, в чем он живет, это совершенно не имеет ничего общего к тому, где, в чем живут остальные люди, и я в том числе. Как найти гармонию между вот этими двумя историями? Потому что вот он очень отдалился от реальной жизни и как-то был даже где-то, ну, было трудно с ним даже общаться.
Наша реальная жизнь, она ведь, понимаете, мы жили в разных жизнях, в разные эпохи, с разными проблемами. Жизнь же не состоит в том, чтобы я как-то справлялся с тем, что на меня сваливается. Или пытался себя здесь, в этой жизни, каким-то образом поддержать и просуществовать. Это надо, это необходимо, но это минимальное то, что я должен этой жизни отдать. Кроме этого, выделить немножко, ну, то, что называется, на дух. Я не имею в виду религии абсолютно никак. Я имею в виду постижение собственной души, того совершенного, вечного, что есть в нас. Попытаться, она рядом с нами, вот эта душа, вот она параллельно идет с нами. Только начать ее ощущать. Это то, что дает Каббала. Она раскрывает человеку еще вторую его половинку. Духовную часть. И он ощущает себя через эту духовную половинку, существующим в духовном мире. Вот просто есть здесь барьер, стена, такая невидимая. Там находится следующий мир, другой мир. В ней я существую в душе. Мне дают ощущение этого мира, моего существования вот в этой реальности. И я могу одновременно раскрыть свое существование в иной реальности. Причем это абсолютная реальность. С наукой, со всеми теми абсолютно элементами, которые есть в нашем мире. Более того, то, что есть в нашем мире, следствие того, что есть в мире душ.
Ну разве нельзя этого достигнуть без каббалы? Мне кажется, что есть очень много... людей, которые понятия там не имеют, ну, я не знаю, может быть, где-то слышали, но не вникали, например, в каббалу, но они абсолютно живут вот так, как вы говорите.
Конечно, Это можно сделать просто поиском человека. Поиск человека тоже может привести его к этому. Просто здесь есть методика. Причем методика, отработанная веками, которая идет к нам из древнего Вавилона. Она раскрылась тогда, когда первый раз вспыхнул эгоизм в человечестве. И именно благодаря вспыхнувшему эгоизму и возникла методика, а что же нам с этим эгоизмом делать? И тогда и раскрылась эта каббала. И теперь особенно она поэтому и такая популярная, востребованная, потому что эгоизм настолько сейчас взрывается во всем человечестве, что без вот этой методики человечество себя уравновесить с природой не сможет.
Расскажите, пожалуйста, как у вас расписание вашего дня, мне интересно, распорядок дня вашего, обычного дня, какого-нибудь понедельник?
Понедельник. С вечера или с утра?
Вот как просыпаетесь? Во сколько? Вот как выглядит ваш день?
Просыпаюсь я где-то в 2 часа ночи. 2:15. Звонит будильник, но я уже привык, я встаю в это время сам. Потому что через час после этого у меня начинается занятие с моими учениками. В 3:15 начинаются занятия. И перекусываю что-то. Это может быть яблок, это может быть стакан молока с какими-то этими гренками, там, овсяными какими-то там хлопьями. Читаю каббалистические всевозможные особые, чтобы настроиться на преподавание, особые тексты. И готовлю себя к уроку. Я не знаю точно, что за урок. Меня не интересует, какой именно это урок и как, что мы будем изучать. А подготовка – это внутренняя. Затем в 3 часа я прихожу сюда, в этот учебный зал. Эта студия, она одновременно и учебный зал. Здесь сидят 250 учеников, и мы вместе занимаемся. Я сижу на своей этой кафедре, как сейчас перед вами. И вот тут установлены всевозможные видеокамеры, софиты, все-все, тут кондиционеры, все-все-все стоит, телевизионные экраны и вообще экраны. Мы видим здесь все группы со всего мира, которые с нами занимаются. Здесь есть за стеной, за стеклами сидят переводчики на 7 языков мира и переводят одновременно то, что я преподаю. И это все уходит по интернету и по 2 телевизионным каналам отсюда в весь мир. До 6 утра мы занимаемся. В 6 утра заканчиваем занятия, после этого все разъезжаются на работу. Каббалист обязан работать, бездельничать не имеет права, даже если у него есть богатое наследство. Хотя такого у нас не бывает. Абсолютно разные люди, абсолютно разные специальности. Есть адвокаты, и бухгалтера, и бизнесменов практически нет. Все люди работающие, в общем. Достатка средний и ниже. Небольшого достатка. Есть люди, есть артисты, есть режиссеры, и людей искусства есть много. И очень много технарей. Компьютерщики всевозможные и так далее. Они все разъезжаются на работу. Я еду на море. Заезжаю за своей супругой.
Хорошо устроились.
Заезжаю за своей супругой. И еду с ней на море. И в течение часа мы с ней гуляем на берегу моря, и я купаюсь. В любое время, круглый год. Ну, у нас здесь зимой плюс 15. Так что не страшно. После этого я иду где-то на час поспать. И после этого просыпаюсь и начинаю свой рабочий день. Вот сегодня я начал свой рабочий день, у меня тут было интервью с французским певцом одним, который был у нас. Здесь он приехал сюда к нам в гости. Мы беседовали с ним, нас снимали на камеры, чтобы потом сделать из этого телевизионный фильм. Через переводчиков мы с ним общались. У меня есть секретари на всех языках. Немецкий, английский, французский, испанский. Какой еще итальянский? Есть еще какой-то? Кроме русского иврита, эти я знаю, остальные все мне нужны переводчики. Вот. Дальше. Сейчас я с вами на интервью. Затем у меня будет обед. После обеда у меня будет урок полуторачасовый на русском языке вот в ту студию, в тот центр, где вы там сидите, московский, и во все такие центры мира с переводом соответствующим, урок на русском языке. Раз в неделю я даю урок на русском языке, вот сегодня, воскресенье, с 4 до 5:30 вечера. По нашему времени, по московскому это с 5 до 6:30. На русском языке, но, соответственно, переводчики переводят это на другие языки. Вот у нас переводчики такие, они многогранные, как называется. Ну. И после этого у нас еще есть собрание всех групп вместе. Поскольку это воскресенье, это выходной день по всему миру, то сегодня, допустим, в 7 часов по нашему времени, в 8 по вашему, по московскому, собираются все наши группы по всему миру. У себя в центрах. Это от земли Горн, знаете, на южном, там, на юге Америки, Чили, так, и по всей Южной Америке, до Северной Америки, до Торонто, до Альберты, затем по всей Европе, Россия со всеми ее там прилегающими районами, и до Сингапура, включая Африку и группы в Австралии, Южная Африка и так далее. Все они собираются вместе, и мы в течение часа делаем совместное собрание, как бы. То есть мы говорим о нашей жизни, о том, что нам необходимо, как собраться вместе, соединиться, как мы должны дальше духовно двигаться, какие у нас цели, как мы должны показать всему человечеству, что существует выход из этого кризиса, из этой ужасной жизни, приподнять всех остальных. Притом, естественно, работают наши переводчики, потому что здесь люди из 47 стран и на всех языках. Группа в Турции, группа в Саудовской Аравии, там в Эмиратах и так далее. То есть тут совершенно потрясающий такой контингент.
Понятно. Можно вопрос? То есть так получается, что вы по воскресеньям собираетесь, и вот сколько вот вас народу, да, по всему миру, да, безумное количество людей, то есть вы по большому счету собираетесь и берете на себя такую задачу, как спасти мир. То есть вы несколько там, миллионов человек, да, вот вы возложили себе на плечи такую историю, вы должны спасти мир. Нет?
Нет. Мир спасти нельзя. Мир только сам себя может спасти. Человека невозможно спасти. Он должен сам пройти через состояние осознания своего вообще падения, никчемности, бесцельности и узнать, что существует другая возможность. Что мы можем в этой жизни, в нашем мире существовать в гармонии. В чувстве огромной любви, в подъеме над нашим материальным вообще. То есть я могу сейчас ощущать себя вечным и совершенным, вечным. Вы понимаете, это совсем включается совсем другая психология. Это включаются совсем другие рецепторы, другой расчет во всем. Когда я чувствую себя не вот сейчас, а потом следующее, а потом дальше. А вечно это... Это меняется абсолютно весь человек. Вот только вывести людей на этот уровень, показать им, что это возможно, тут не надо никаких больше психологов. Человек начинает совершенно по-другому рассуждать.
А если не секрет, почему занятие так рано? Почему в три утра?
Потому что в это время московский бомонд идет спать.
Нет, далеко не... Нет, просто, может быть, это чем-то обусловлено?
Во-первых, люди работают. И у них нет другого времени. 3 часа подряд заниматься, другого времени нет. Во-вторых, в это время действительно спокойная обстановка в мире. Спят. Спят эгоисты. Так что нам не мешают. И в это время просто каббалисты так установили, что так надо заниматься. Сама душа находится в особом расположении, в особой предрасположенности к ощущению, к раскрытию.
Вы сказали, что вот человек должен сам почувствовать какое-то свое там и падение, там, вот, ну, по поводу того, что нельзя спасти человека. Есть такое выражение, что человек должен попробовать все. Вы согласны с этим или нет?
Да. Да, но это можно попробовать, когда тебя бьют палкой, а ты как осел стоишь и не можешь никак сдвинуться с места, хотя тебе больно, но тебе не хватает, вот, не хватает мозгов для того, чтобы понять, как прекратить это. Тебе не хватает мозгов, чтобы почувствовать причинность этого всего и следствие, цель. То есть, возможно, эти удары, они нужны мне, чтобы я, в конце концов, быстренько осознал, как из них выйти и прийти к лучшему состоянию. Значит, сами удары, сами страдания – это не самоцель. И они не делают ничего в человеке. Если к страданию добавляется, рядом со страданием идет знание, почему это происходит со мной, почему я чувствую удары, если я обрабатываю это не только в сердце, своими страданиями, но и понимаю, осознаю, в чем причина здесь, почему природа так относится ко мне, жизнь иначе, допустим, почему так случается со мной и со всеми и так далее. Если я включаю знания, тогда маленький удар уже сразу же меня двигает вперед. Я уже осознаю, в чем проблема. Я уже как в микроскоп смотрю и говорю, о, здесь находятся вирусы, нельзя к этому притрагиваться. А так я не вижу и лезу.
Чем связано, например, если взять такую, ну, наверное, ну, она проблема не проблема, но факт остается фактом. Алкоголизм. Я не беру наркоманию, я не беру, это уже такая совсем, это чуждая, она недавно появившаяся, во всяком случае. А алкоголь, он был, он все-таки постарее будет, да? Вот. Что одни могут всю жизнь, одинаково люди пробуют там, 18 лет или там, я не знаю, во сколько, алкоголь, да, там, 16, я не знаю во сколько, каждый по-разному, да. И один человек просто за 2 года превращается в растение, начинает, становится алкоголиком, а другой всю жизнь выпивает, причем делает это довольно регулярно, и может даже себе позволить и крепко погулять, и все, но остается как-то на плаву, и ничего с ним не происходит. Я не очень верю в предрасположенность от родителей, там, вот это вот все по крови, я в это не очень верю, хотя, может быть, я ошибаюсь. Что вы скажете?
Это зависит от внутреннего запроса человека. В человеке существует внутренний посыл, запрос к себе, к своему существованию. Он его не осознает. Но когда он получает ощущение алкогольного опьянения, это дает ему освобождение от этого внутреннего запроса. И поэтому есть люди, которые продолжают реализовывать каким-то образом себя, одновременно с этим, как с расслаблением. А есть люди, которые не могут реализовать себя, вопрос в них стоит более остро, и они тогда уже просто вынуждены его глушить алкоголизмом. И следующий этап – это, конечно, наркотики, потому что они намного дешевле, и они намного более действенней, и они придут на смену алкоголизму. А алкоголь – это не очень удобное средство. Наркотики намного более мобильные, намного более способнее отключить. А привыкание к алкоголизму пивной – это, я думаю, похуже, чем и наркотики. В некотором смысле. Поскольку разрешен. Так что это проблема. Проблема в России в основном, потому что существует в народе внутренний духовный запрос, который никогда не был удовлетворен. Абсолютно никогда. Его давили. Еще со времен Киевской Руси. Это прослеживается очень четко. И поэтому, хотя и не было поначалу вот этой возможности освободиться в опьянении, но и не было такого такого острого вопроса внутри не стояло. Вот как хотят его этот вопрос изобразить в том, что почему у нас нет империи, почему у нас нет державы, почему нас не уважают, почему мы не востребованы, почему мы не такие, как все, нами пренебрегает Европа или так далее. На самом деле не в этом вопрос. Вопрос во внутренней духовной нереализации.
А вы знаете, а пресловутый психофизический потолок, я не знаю, вот я первый раз услышала это выражение, когда училась в театральном институте. То есть вот то, что он сделал, он больше этого не сделает, ему психофизическое его состояние не позволит. Все, он достиг своего потолка. То есть это может быть человек сделать в, там, я не знаю, в дипломном спектакле, еще будучи студентом. Все, раз, и большего, чем это, он никогда, либо он на этом потолке, вот и дальше всю свою актерскую, это. А кто-то может вот постепенно, да, и вот можно ли это, вот ваше отношение к этому состоянию, психофизический потолок, есть ли он вообще, и можно ли его развивать, или вот что дано, это уже и дальше не пойдет?
Можно развивать до бесконечности, потому что душа человека, она бесконечна, она по объему своему не имеет никакого ограничения. Поскольку человек через душу связывается с остальными людьми. Душа – это то, что во мне существует, как коммуникатор с другими душами. Если я подключаюсь к ним, я один могу подключить к себе остальное человечество, чувствовать вместо них и мыслить и понимать вместо них всех. Для этого мне достаточно только выйти из себя в них, во всех остальных. Если я выхожу из себя, в чем заключается этот библейский принцип «возлюби ближнего как себя»? Как я себя сегодня эгоистически люблю и готов абсолютно пренебречь всем миром, мне не важно абсолютно никто и ничто, ради чего-то маленького для себя. Это наш истинный эгоизм. Если я могу также выйти из себя, не оставляя ничего для себя, а вот выбросить себя полностью на все остальное человечество, тогда то, что находится в них, ощущаю я. То есть я тогда становлюсь вечным и бесконечным. И у человека поэтому нет никакого предела его духовному росту. Только лишь потому, что не обучают нас этой практике. Мы можем себе реализовать каждый, стать равным Богу, равным Творцу. И это обязанность каждого.
Не грех ли это? Быть равным Богу.
Поэтому человек называется, почему человек называется Адам? На иврите человек это Адам. Это не имя, это просто слово человек в переводе. Называется Адам от слова доме. Доме на иврите значит подобный Творцу. Поэтому Адам получил такое имя, потому что его цель стать подобным Творцу. Стать абсолютно равным Творцу. Творец желает того, чтобы мы достигли полностью его уровня. Потому что только на этом уровне есть вечность, совершенство, абсолютная гармония. И этого мы все должны достичь. Вот сегодняшние проблемы наши, они нас к этому толкают. Мы находимся в таком периоде развития человечества, когда за ближайшие несколько лет мы вынуждены будем понять эту цель. И вынуждены будем прийти к ней. Иначе просто будут такие удары, что нам все равно никуда не деться.
Палка вспоминая честная. Ваше расписание, расписание вашего дня, обычного рабочего дня, я себя поймала на такой мысли, что вы не очень много спите, и вы очень много должны говорить. Вы очень много должны говорить, и приблизительно я так предполагаю, вопросы все, которые задаются вам, наверное, приблизительно одинаковые, возле одного и того же крутятся там. Может быть, иными как-то словами вы говорите, в зависимости от возраста человека, от его, так сказать, рода занятий, может быть, я не знаю, пола и так далее. Такой вопрос. А вот бывает так, что вот вы уже вчера, позавчера, вот уже 2 часа назад, вы уже вот говорили об этом, а опять спрашивают, и вот, ну что ж такое-то, ну возьми ты книжку, почитай, не буду, я говорю, нет?
Никогда не бывает. Во-первых, потому что ученики меня спрашивают о науке Каббала. Видите, есть такая книга, которую я написал. Это первый ее том, она толстая. «Наука Каббала».
Она у меня есть теперь.
В ней графики, чертежи всевозможные. Очень сложная книга. С формулами, с выкладками. Это наука, Каббала – это наука. Это физика души и высшего мира. Причем абсолютно четкая. Если вы начнете читать, вы увидите, это физико-математический язык. Это так же, как в нашем мире мы исследуем наш мир. Это не психология. Также мы исследуем духовный мир. Абсолютно без всяких чувств. Только лишь с нашими, включаясь в него своим познанием. Так вот, что я хочу сказать. Во-первых, 3 часа утром, если я разговариваю практически вот на таком языке. Это раз. Второе. Я могу слышать каждый день, по 20 раз в день, один и тот же вопрос. Но он задается разными людьми. Я должен взять желание этого человека изнутри. Откуда исходит этот вопрос? Из той души. Я присоединяюсь к ней. Я беру ее желание. И поэтому во мне это абсолютно новое постижение. Я вопрос спрашиваю вместо этого человека. И отвечаю его со своим знанием, со своим ощущением, но с его пустотой, которую он хочет наполнить. Поэтому я при этом обогащаюсь. Для меня нет никогда одного и того же вопроса. Вы видите, с какой экспрессией я с вами разговариваю? Я не хочу вас обидеть, но абсолютно ни одного нового вопроса. Но вы для меня совершенно новый человек, и поэтому это как будто прожитое заново. Новое, то, ну, чисто, на чистом листе.
А как вы пришли, как это случилось? В какой момент? Вот вы занимались каббалой, да, у вас вот был учитель, вы занимались каббалой, вы с этим жили, вы совершенствовали себя. И в какой-то момент вы решили, что случилось, что вам этого стало мало, и вы решили выйти в люди, вот отвечать на вопросы, общаться с людьми. Что произошло?
Я в 5 лет ощутил вопрос о смысле жизни, и он у меня остался на всю жизнь. И я обязан был его раскрыть. Я пошел заниматься биомедицинской кибернетикой. Я думал, что это биокибернетикой. Я думал, что устройство живых организмов поможет мне внутренних залезть и узнать, в чем смысл жизни. Покопаться в печенках, что называется, живых организмов. Ну что может быть еще большее в нашем мире? Я увидел, что там этого нет. Я искал дальше. Пока я нашел Каббалу, прошло время. Где-то только в 29-30 лет я узнал, что есть такая наука. Но я искал науку, я не искал никакие методики, мистики. Я это все отметал. Я по натуре ученый.
Так вот очень странно, что вы сказали, есть артисты, ну, в общем, люди искусства, гуманитарии, так сказать, которые занимаются. Я, будучи гуманитарием, это совершенно вот тот же язык, о котором вы говорите. Мне, вот то, что технари этим занимаются, понятно, мне кажется, что гуманитарию просто это очень сложен этот язык, нет? Вот это все понять. Подход другой.
А вы как закончившая, вы закончили Щукинское, да?
Да.
Вы, как получившие актерское образование, что вы изучали? Вы изучали структуру чувств. И в эту структуру хотели бы вложить какую-то систему. Что значит система Станиславского, еще какая-то система? Система поведения, общения, понимания, вообще вся эта психология. Это мы пытаемся нащупать структуру души. Так вот, Каббала, она ее раскрывает. Она описывает только более четким законом взаимодействия между собой всех свойств души. Поэтому в ней одинаково участвуют и психологи, и артисты, и технари. Потому что говорится-то о их душе, а она у всех одинаковая. Это в нашем мире они по-разному как бы выражают себя, или через техническое отношение больше к миру, или через чувственное. А когда дело касается души, все одинаковые. Абсолютно. Все сидят рядом.
система Каббала одна, а школы разные, или школа тоже одна, или она абсолютно едина, или есть какие-то ответвления?
Никаких ответвлений нет, есть только одна Каббала. То есть есть очень многое, что приписывается к Каббале, карты Таро, всякие заклинания, гематрии всякие, красные нитки, святая вода, знаете, у вас в Москве тоже продается, все что угодно. Там наговоры, раскрытие будущего, там всякие эти, это медитации, это все к Каббале абсолютно не относится, как к никакой науке. Каббала, она одна, она идет к нам через определенных четко ученых, каббалистов, до нашего времени, и ничего здесь нет, никаких ответвлений. Только лишь одна методика. Почему? Потому что, когда человек раскрывает этот высший мир, у него нет сомнений. В нашем мире почему есть различные подходы? Потому что мы не знаем правду. А правда, она одна. Вот когда раскрывается человеку высший мир, все становится ясно. Нет места ни религиям, нет никаким верованиям, нет места никаким заклинаниям, мистикам, ничего. Есть просто чувства, четко связывающие нас друг с другом в одно единое целое, в одну общую душу.
Знаете, наверное, это покажется нескромным, но я, смотря какие-то ваши материалы, готовясь к сегодняшней программе, листая книжки, не все, все прочесть невозможно. К тому же очень было мало времени, это же требует какое-то, правильно, какого-то количества времени. Вот. Я шла сюда на встречу с вами 100% уверена, что у меня есть точка в сердце.
А почему?
100%!
А сейчас?
А сейчас мне кажется, что многоточие.
Нет. У вас на самом деле... С вами можно работать, я скажу вам, как учитель. Потому что у вас есть очень хорошее внутреннее равновесие между чувствами и между разумом. Вы такая хорошо склеенная, скроенная, сшитая единица, довольно цельная, с хорошими внутренними запросами, с большими-большими внутренними проблемами. Копнуть там их очень много. Но зато у вас есть хорошо развитые два вот этих равновесных части, разума и чувства. И они дополняют очень хорошо друг друга. Для Каббалы это прекрасно. Для обычной жизни, ну, это вы сами знаете.
Спасибо большое. Большое спасибо.
Я вам очень благодарен тоже за нашу встречу и надеюсь на продолжение. Если вам будет интересно, наше занятие, посетить нас когда-нибудь. У нас существуют большие конгрессы международные. Мы с удовольствием увидим вас. Всего
вам
доброго,
Оксана. До свидания.